Долгоруков, один из самых горячих сторонников наступления, только что вернулся из совета, усталый, измученный, но оживленный и гордый одержанной победой. Князь Андрей представил покровительствуемого им офицера, но князь Долгоруков, учтиво и крепко пожав ему руку, ничего не сказал Борису и, очевидно, не в силах удержаться от высказывания тех мыслей, которые сильнее всего занимали его в эту минуту, по-французски обратился к князю Андрею. «Ну, мой милый, какое мы выдержали сражение! Дай Бог только, чтобы то, которое будет следствием его, было бы столь же победоносно. Однако, мой милый, — говорил он отрывочно и оживленно, — я должен признать свою вину перед австрийцами и в особенности перед Вейротером. Что за точность? Что за подробность? Что за знание местности? Что за предвидение всех возможностей, всех условий, всех малейших подробностей? Нет, мой милый, выгоднее тех условий, в которых мы находимся, нельзя ничего нарочно выдумать. Соединение австрийской отчетливости с русской храбростью, чего ж вы хотите еще?
Так наступление окончательно решено, — сказал Болконский. И знаете ли, мой милый, мне кажется, что решительно... Буонапарте потерял свою латынь. Вы знаете, что нынче получено от него письмо к императору?
Долгоруков улыбнулся значительно.
— Вот как? — А что же он пишет? — спросил Болконский. — А что он может писать?
— Традирира и тому подобное. Все только с целью выиграть время.
Я вам говорю, что он у нас в руках, это верно.
Но что забавнее всего, — сказал он вдруг добродушно засмеявшись, — это то, что никак не могли придумать, как ему адресовать ответ. Ежели не консулу, само собой, разумеется, не императору, то генералу Бонапарту, как мне казалось.
Но между тем, чтобы не признавать императором, и тем, чтобы называть генералом Бонапарта,
— Есть разница, — сказал Болконский. — В том-то и дело, — смеясь и перебивая, быстро говорил Долгоруков. — Вы знаете Билибина? Он очень умный человек. Он предлагал адресовать узурпатору и врагу человеческого рода.
Долгоруков весело захохотал.
— Не более того, — заметил Болконский.
Но все-таки Билибин нашел серьезный титул адреса. И остроумный, и умный человек.
Как же?
Главе французского правительства.
Прелестно!
Серьезно и с удовольствием сказал князь Долгоруков.
Не правда ли, что хорошо?
Хорошо, но очень не понравится ему, заметил Болконский.
— О, и очень! Мой брат знает его. Он не раз обедал у него, у теперешнего императора, в Париже, и говорил мне, что он не видал более утонченного и хитрого дипломата. Знаете, соединение французской ловкости и итальянского актерства. Вы знаете его анекдоты с графом Марковым? Только один граф Марков умел с ним обращаться. Вы знаете историю платка «Прелесть»?»
И словоохотливый Долгоруков, обращаясь то к Борису, то к князю Андрею, рассказал, как Бонапарт, желая испытать Маркова, нашего посланника, нарочно уронил перед ним платок и остановился, глядя на него, ожидая, вероятно, услуги от Маркова, и как Марков тотчас же уронил рядом свой платок и поднял свой, не поднимая платка Бонапарта.
— Прелестно, — сказал Болконский. — Но вот что, князь, я пришел к вам просителем за этого молодого человека. Видите ли, что...
Но князь Андрей не успел докончить, как в комнату вошел адъютант, который звал князя Долгорукова к императору. «Ах, какая досада!» — сказал Долгоруков, поспешно вставая и пожимая руки князя Андрея и Бориса. «Вы знаете, я очень рад сделать все, что от меня зависит, и для вас, и для этого милого молодого человека». Он еще раз пожал руку Бориса с выражением добродушного, искреннего и оживленного легкомыслия. «Но вы видите...» «До другого раза».